Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Константин Кобелев, представитель Русской Православной Церкви при Федеральной службе исполнения наказаний, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме. Мы говорим о такой сложной вещи, как тюремное служение в целом и современная система правосудия в России, в частности, с которой отец Константин, как тюремный священник, сталкивается ежедневно, напрямую и глубоко. И вот мы начали говорить об этой проблеме большого количества обвинительных приговоров и малого количества оправдательных приговоров. И, как я понимаю, ваша мысль, в общем-то, решение этой проблемы видится, ну, как-то в ином подходе вообще ко всему процессу. Если, может быть, я сейчас как тоже дилетант в этом вопросе скажу какую-то глупость, но вот есть следователь, он работает, он собирает какие-то улики, доказательства, но получается, мы как бы должны прийти к мысли, что результат его работы – это не обязательно посадка, это, ну, некое доказательство какой-то позиции обвинительной, но суд может решить иначе, и это не должно считаться ошибкой или провалом следователя. Правильно?
Ну, по крайней мере, допустить какой-то процент его, вот он человека обвинил, а человека не посадили. Допустим, дать ему какой-то коридор определенный, от и до. Что вот если вот ты будешь не больше того и не меньше того, ну, сажать, как бы, все нормально. Вот. А если уже ты, человек выходит из этих границ, тогда уже разбираться и смотреть, что,
ну,
в чем дело.
По сути, получается, что, ну, некое, если пытаться даже как-то нащупывать, а с какого конца этот клубок распутывать, то это, по сути, отношение, ну, людей внутри системы к этим вопросам. Вам, как священнику, приходится, не знаю, с офицерами, с сотрудниками ФСИН об этом разговаривать, как-то на эти темы с ними пытаться спорить, и есть ли кто-то, кто вас слышит?
Да, ну, конечно. Собственно говоря, я, когда говорю с сотрудниками, я говорю об этом, что чересчур строго к вам относятся фактически. И они с этим согласны. Потому что, не дай бог, случится тот же побег. Вот. Сразу же снимать начальника изолятора, например. Ну, иногда надо разбираться, виноват ли он был действительно конкретно в этом. Ну, например, все-таки люди осужденные, довольно-таки сообразительные, много времени, ведь они могут какой-нибудь изобрести какой-то новый вообще принцип и новую какую-то систему этого побега, которую не могли предусмотреть и предвидеть заранее сотрудники. Это, в этом-то и дело. Это же, как говорится, это постоянно идет борьба. Система, которая держит за решеткой, система и людей, и те, которых стремятся оттуда выйти. И если данный человек там совершил какое-то открытие определенное, да, что такое изобрел, как могли сотрудники это предвидеть? Если они нарушили какие-то свои инструкции, какие-то свои предписания, это одно. А если вот человек что-то из ряда вон... Например, вы знаете, что был такой побег, когда пролетал вертолет над зоной,
да,
сбросили веревку, и человек заухватился и улетел. Ну, вот как вот мог предусмотреть начальник данной колонии такой вариант?
Ну, всего предусмотреть никогда нельзя. Никто не мог предусмотреть полет Матиса Руста на Красной площади.
Но человека снимают с работы за это.
А, ну, у нас такая, это же система. Это такая система.
Система неправильная.
Вот я год назад, почти год назад, когда была история с освещением автозаков, вы освещали, а меня почему-то коллеги-журналисты, не знаю почему, видимо, как сотрудника радио «Вера», все время спрашивали, что я про это думаю. И в конце концов, мне просто пришлось написать пост в Фейсбуке. А я, если позволите, маленький кусочек из этого поста процитирую, да, да, с сокращениями, что у нас тюрьмы переполнены не только конченными подонками, там хватает оступившихся людей, которые попали за решетку по какому-то недоразумению, случайных сидельцев, иногда просто невиновных. А в то же время мы знаем про пытки, много пишется про ужасы ШИЗО, примеров в сети предостаточно. Обязанность священника, как мне кажется, в первую очередь обращать внимание на это, проявлять больше внимания к таким людям, требовать от руководства колонии милосердия, кричать во всеуслышание. Если ничего не происходит, использовать для этого СМИ, и рисковать. Это и есть проповедь евангельской мысли. А в ином случае освящение автозаков, камеры целования креста руководством колонии превращается в простой магизм. Вот как вы считаете, так ли это?
Ну, вы знаете, просто об этом не говорится, но мы всегда на крещении обходим все помещения изолятора, там есть люди по обе стороны решетки, как сотрудники, так и находящиеся там. тот же самый автомобиль для перевозки людей, подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Это также помещение, где они находятся, и его нужно осветить, чтобы попросить помощи Божией, ангела-хранителя, тем людям, которые здесь, опять же, тех, кто везет их, и кто там едет. Я не вижу ничего.
Нет, я ничего плохого в освещении автозаков сейчас не хочу сказать.
И так далее. Когда введена была вот эта должность помощника, начальника именно территориального органа по организации работы с верующими, и вот они уже сейчас в 76 регионах России введены такие должности. Вот просто ходишь на работу, просто даже появляешься перед ним, просто пройти по кабинетам, поздороваться, и постепенно смотришь, что сотрудники начинают относиться иначе.
А вы с пытками сталкивались, заключенных?
Нет, я не сталкивался.
Вам не жаловались никогда?
Мне не жаловались.
Ну, не на исповеди, конечно же, а просто.
Ну, не на исповеди, где угодно, мне не жаловались.
Ну, ты прочитал мне цитату.
Извините, я сейчас скажу. Разговор был о том, что меня провоцируют на что-то там, или еще что-то, вот так вот. Ну, чтобы именно конкретно какие-то такие вещи. Я считаю об этом так же. Но насколько система от этого уже избавилась, я не могу тут судить, но в Москве, по крайней мере, насколько я понимаю, этого сейчас нет, потому что здесь правозащитники бывают в изоляторах, ну, что-то десятки раз в год.
Да, слава богу, но у нас, к сожалению, правозащитников не так много, которые этим занимаются. Зоя Светова и ее коллеги, их все-таки по пальцам пересчитать можно. Их на все тюрьмы и зоны в России не хватает.
Ну вот ты прочитал цитату свою очень замечательную. Я как журналист некоторое время занимался этой темой тюремного служения. И был в нескольких по всей стране, не только в Москве, в местах.
Я даже не знал, кстати.
Ну, и в СИЗО, и в колониях. И я видел священников, которые занимаются этим служением. И могу просто сказать, что для них первое и главное, зачем они идут, ну, скажем так, несколько обобщая, в зону, это, конечно, утешать тех, кто там есть. И в первую очередь, конечно, в утешении нуждаются те, кто пострадал несправедливо. Я видел этих священников, и эти слезы, и их слезы от этой несправедливости. И знаю, что отец Константин с этой темой, ну, очень много выступает, и мы даже несколько интервью об этом говорили, о том, что вот этот крик души, за что я здесь страдаю, если я не совершал этого преступления, такого, которое требует такого наказания, та же история с Максимом Хохловым, ну, в вашем изложении именно такова, что это незаслуженно осужденный человек, там, как я могу только сказать, что правду или какое-то решение вынесет или вынес суд, вот, но ваше изложение было таковым. Как вы сейчас с этой темой сталкиваетесь? И готов ли человек, который незаслуженно пострадал, незаслуженно получил срок, ну, с вашей точки зрения, незаслуженно, какие-то слова утешения услышать? Готов ли он утешиться чем-то?
Ну, вы знаете, конечно, когда уже начинаешь подробно разговаривать с человеком, каждый человек признает свои грехи и понимает, что да, вот настоящее наказание, например, оно несправедливо. Но были у меня недостатки, были у меня ошибки. Неправильно я поступил. Если взять Максима Хохлова, ведь там ситуация была в том, что он на Новый год выпил с человеком с узбекским паспортом. А почему это происходит? Потому что, ну, во-первых, он там сидел почти 10 лет, и все это время он все-таки мечтал о том, как он будет праздновать Новый год на воле. Хотя по-христиански мы не очень одобряем именно этот праздник, больше Рождество Христово. Во-вторых, когда он оказался на улице, и к ему обратились два человека, искали третьего, для него не было никаких проблем и препятствий, что вот эти люди не русские. Потому что, сидя на зоне, он говорит, там не было чужих. У них там были даже осужденные из Латинской Америки. Их, кстати, все больше и больше у нас в тюрьмах. Поэтому для него разницы никакой не было. Человек и человек. Вот. Он не понимал, что это какой-то чужой человек. Вот. И что что-то такое может случиться плохого, что вот он там с ним как-то будет общаться. Поэтому вот проблемы вот эти вот, они, конечно, стоят очень остро. Человек совершенно имеет другую психологию, когда он находится там. И когда он приходит, возвращается в общество, вот эта вот проблема очень острая. У нас в числе этих дней недели молитвы был день, посвященный именно возвращению в общество. И в этот день к нам приезжал Емельян Соснинский.
О, да, прекрасный вот. Человек. Он вот. Приходит он, к нам периодически на программы.
Он тоже выступал.
Это основатель Дома трудолюбия Ной,
да,
который он, очень он, многим помогает
он
сегодня.
Он выступал, да. Рассказывал иным ребятам из нашего отряда, потому что в основном-то у нас здесь москвичи, и в настоящее время тут нет таких людей, которые вот имеют проблемы там, с жильем в дальнейшем каким-то своим. У них в основном семьи ждут их. Но и в отряде такие периодические ребята попадаются, и бывали у нас. И, кроме того же, отряд хозяйственного обслуживания, он же обслуживает всю тюрьму. Поэтому они разносят питание, там, разносят посылки по всей нашей территории. И, конечно, они сталкиваются и в какой-то степени получают какие-то сведения о других людей, которые там есть. И поэтому они могут и передать, допустим, какой-то совет, и посоветуют, допустим, обратиться в Ной, когда человек освободится, и так далее.
Это очень хорошее взаимодействие, вот замечательный пример.
Да. И вот, конечно, вот последнее, я буквально вчера получил письмо от него о том, что как раз в Подмосковье, в одном из коттеджей, где у них люди бездомные, там среди них есть некоторое количество и бывших заключенных, но не все, конечно, там где-то, может, где-то 30%, где-то меньше, где-то больше. И вот они рассматривали женщин с детьми и очень обеспокоились этими женщинами с детьми, как же вот они находятся среди других людей, которые вот иногда там не имеют медицинской карты там, или еще чего-то. И вот и вывод такой, что они, значит, будут требовать, чтобы этот коттедж закрыть и всех выбросить на улицу. Ну, конечно, забота о женщине с детьми прекрасна. Выбросить их на улицу, и пускай они сейчас в зимний период времени где-нибудь помыкаются под забором.
Мы позовем Емельяна, пусть он расскажет о том, как у них сейчас, вот как раз непосредственно перед зимой,
да
какие проблемы
вот
возникают.
Вот это на них такое нападение.
Вот,
да?
Вот я надеюсь, что он придет в скором времени, очень хотелось бы. Отец Константин, а все-таки я опять к своей теме возвращаюсь. А вы можете привести пример какого-то такого именно положительного взаимодействия священника с руководством колонии, когда, например, заключенные обращаются со своими проблемами? Можно не приводить конкретные примеры проблем, да, но когда заключенные обращаются со своими проблемами очень серьезными, да, по нахождению их непосредственно на зоне, скажем, он обращался, значит, к руководству колонии с этим не раз, да, но ответа не последовало. А вот через священника у него все получилось. Есть такие примеры?
Я не знаю, какие были обращения, допустим, до нас, но вот через нас, например, были просьбы о венчании, например, были какие-то вопросы о том, чтобы человека перевести, например, в другую камеру, когда у него там условия какие-то трудные складываются, и так далее. И, в общем-то, мы видим действительно отношение человеческое и желание помочь. Причем это, конечно, в разных совершенно местах, не только в Москве, и в других местах священники всегда. Ну, зачастую они решают какие-то такие вопросы, которые можно решить допустимо и законно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, представитель Русской Православной Церкви при Федеральной службе исполнения наказаний, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Один из дней молитвы посвящен молитве о жертвах преступлений. И опять-таки я к этой некой своей мысли возвращаюсь, что нам легко говорить, сидя в студии, в теплой, уютной, и не будучи самим, слава Богу, наверное, жертвами или родственниками жертв, о необходимости прощения, примирения, о любви и так далее. Но вы с этим на практике сталкиваетесь. Что здесь происходит? Насколько жертвы готовы что-то от вас услышать? Насколько эта работа проводится? Вообще, как и зачем этим заниматься?
Ну, конечно, вот здесь как раз возникает вопрос в том, что данные молитвы, их надо совершать не только в тюремных храмах. Потому что люди, пострадавшие от какой-то ситуации, они же не будут искать именно тюремного священника. Допустим, даже в те храмы, где мы служим на свободе. Они обратятся в любой храм, в обычный. И поэтому данные вот хотя бы, что касается семей, что касается правосудия, что касается жертв, хотя бы эти темы, они должны к этим вот дням молитвы должны подключаться, я считаю, что и обычные приходские храмы. Потому что у нас, например, в Бутырке в этот раз, удивительно, на службе были одни жертвы.
Прямо на службе в Бутырском храме, да, в тюрьме.
А каким образом? Мы служили, у нас есть реабилитационный центр для людей, которые именно подвержены наркомании, алкоголизму и другое. Ну, в основном наркоманы там. И вот именно эти люди, которые сами являются жертвой своих страстей, вот, и которые уже под влиянием этого совершили какие-то преступления, они как раз у нас и были. Вот. И поэтому в этом плане это у нас прошло удивительно, совпало. А так-то обычно, конечно, мы даже не знаем, и причем даже если мы обратимся к уголовному делу, нам не разрешат там узнать, кто именно жертва, как-то какие-то ее координаты. Это закрытая информация.
Мы говорили сегодня много о оправдательных, обвинительных приговорах, и всегда возникает этот вопрос какого-то сочетания справедливости и милости. И очень легко, конечно же, уклониться здесь чисто даже мыслительно и так интеллектуально в крайности, что, конечно, справедливость нужна. Без справедливости ничто не... Мы не устоим, и будет анархия. И вот приговоры выносят какие-то, значит, вроде как справедливые решения. С другой стороны, милость выше справедливости, скажет христианин. Но если этот тезис тоже абсолютизировать, то тогда справедливость отменится. Это такая проблема, скорее размышлятельная, так несколько стилистически сниженно скажу. Но, тем не менее, вы, наверное, тоже с ней сталкиваетесь. Все-таки, что такое золотое равновесие между справедливостью и милостью? И должно ли оно быть? Или все-таки милость всегда выше справедливости, на этом точка?
Ну, в службе вот этой недели молитвы, как раз о правосудии, там удивительно об этом сказано, что мы все, конечно, грешны, и все мы заслуживаем наказание, и все мы по своим грехам отвечаем за многое и просим именно снисхождения Божьего. И в то же время, конечно, в том, в чем человек виноват, вероятно, милость Божья, она заключается в том, что он будет наказан здесь, на земле, а не там. Ведь помните, мы читаем молитву среди вечерних молитв, что при подготовке причастия молитву ангелу-хранителю. И вот там как раз говорится о том, что накажи меня здесь, но не там.
Вот. А как вы считаете, это уже из другой области вопрос, что важнее в храмах приходских, которые не имеют отношения к тюремному служению, но, тем не менее, как-то внутри общины люди хотят помогать? Это общая молитва у заключенных или адресная помощь, переписка, вещи, продукты? Ведь много же заключенных, которым вообще никто никак не помогает, у которых не осталось родственников, близких, и оттуда с воли, вернее, отсюда с воли, никто им ничего не присылает, не пишет.
Здесь, конечно, считаю, что в первую очередь, конечно, нужна молитва, она везде нужна, и важно, когда люди, по крайней мере, понимают эту данную проблему и сознательно уже молится. И с другой стороны, бывает такое, что из какой-нибудь колонии там пишут во все монастыри, во все храмы, и уже, может быть, получают слишком много каких-то посылок, а другие их не получают. Поэтому, что касается вот такой какой-то целенаправленной помощи, здесь лучше связываться с нашими тюремными священниками и особенно вот с помощниками начальников. У нас есть связь со всей страной, которые уже могут действительно выяснить, какая обстановка данной колонии.
Кому необходимо нужно, вообще
кому что-то необходимо. И мне кажется,
руководство,
даже...
Извините, руководство колонии обязательно ответит на вопрос, кто из заключенных ничего не получает, у кого заключенных на свободе никого нет, и кому действительно больше других нужна помощь.
Не к руководству колонии надо обращаться, а к батюшкам.
А для каждой ли колония окормляется священником,
да,
в России?
Да, конечно, да, каждая. Можно направлять, допустим, непосредственно на... Я, например, так даже мы поступаем порой, что посылаем помощь никому, не данному заключенному, а посылаем ее именно священнику, который окормляет данное учреждение. Ну, говорим о том, что такой-то человек просил, Но, может быть, ему уже слишком много чего-то поступило, каких-то вещей. В что он именно нуждается? Он может дать не только ему, вот, допустим, о ком мы просим, но и другим.
Видите, вы в Москве, и здесь ситуация несколько иная. Вы конкретно занимаетесь тюремным служением. Я знаю просто сам случай в епархиях, когда... На священника, у священника окормление колонии – это 10-е епархиальное послушание. Соответственно, он и воинские части, он, там мало, не хватает духовенства, воинские части один окормляет, он же окормляет колонии, он же там в школы ходит, детские сады, он всем занимается. И понятно, что у него просто не хватает ни времени детально изучить ситуацию в колонии, ни возможности, ни сил, ничего не хватает. А он просто может не разобраться в ситуации.
Но сейчас ситуация именно обстоит так, что когда мы получаем письмо, которое написано на имя Святейшего Патриарха, это письмо переправляется все равно туда же, и тому же священнику, который туда ходит, ему и дается поручение выяснить этот вопрос. Потому что, конечно, мы отсюда же не знаем, что там происходит. И решить какие-то проблемы здесь, в Москве, мы не можем. Поэтому мне кажется, что поддерживать именно вот этих священников, поддерживать, которые ходят в тюрьмы. Во-первых, сами миряне должны... Батюшка, он организатор работы. Ему должны миряне помогать. Вот. И в том числе как раз организовывать вот это все дело, узнавать, разузнавать, связываться с кем-то. И вот здесь как раз мы без помощи мирян не обойдемся.
Как журналист я посещал несколько колоний и СИЗО, и видел, как вместе прочищаются сотрудники в СИН и осужденные заключенные. И общаясь потом с этими офицерами, я часто слышал от них фразу, что вот у одной чаши нет надзирателей и осужденных.
Прости, что я тебя перебиваю. Я знаю, что есть некоторые колонии, это обсуждалось в интернете на некоторых форумах священнических. Просто я для чего-то это когда-то читал, что есть колонии, в которых это большая проблема, потому что есть определенные, это, видимо, отдельные колонии, где есть определенное иерархическое разделение, а сейчас это не во всех, да, а где заключенные отказываются даже друг с другом причащаться, они причащаются только по очереди, непосредственно в той иерархии, которая у них предусмотрена. И они не причащаются, естественно, с руководством колонии. Видишь, везде это.
А вот мы сейчас отца Константина спросим, что он об этом думает.
Да, вот это преодолевается, слава Богу, и больше идет так, как Константин говорит, а не так, как Алексей. То есть все распространяется именно вот это понимание. И действительно, понимание того, что чаша и причастие – это выше чего-то земли.
Ну, хорошо, что меняется.
Но интересно то, что интересно узнать у вас, отец Константин, насколько вот это, ну, скажем так, либо словесная декларация, что у одной чаши нет надзирателей и осужденных, либо, ну, участие реальное в таинстве вместе, скажем так, людей с разных сторон баррикад, влияет на реальные повседневные отношения в той или иной колонии, в том или ином СИЗО. Вы видели случаи, когда и вправду как-то менялось отношение офицеров к осужденным и осужденных к офицерам?
Ну, я вижу разных людей, которые по-разному относятся. Эволюции их взглядов, как бы, мне трудно проследить. Но то, что есть сотрудники, которые относятся так или иначе, это я вижу, да. И те, кто как-то близок и по-доброму относится и старается помочь, они и не стесняются и причаститься. Это я вижу.
А бывает у осужденных самих, ну, может быть, это фантастически прозвучит, но какое-то, ну, преодоление вот этого нормального, ну, не нормального, а, скажем так, часто встречаем общепринятого недоброжелательства в отношении тех офицеров, но они же люди, в общем-то, они наши, как бы, враги. Если мы здесь сидим, они наши враги. И, наверное, эту психологическую установку, ну, крайне трудно преодолеть.
Да, ну вот я вот для этого служит наш храм, потому что вы знаете, что у нас он освящен уже после обновления, там роспись и на стенах. Те люди, которые здесь содержались, то есть у нас здесь более 200 новомучеников прошло через стены Бутырки. И вот одна из сцен росписи – это как раз то, что случилось на Соловках, когда священномученик Иларион спас начальника словецкого лагеря Сухова, который был совершенно озверевшим человеком, просто из окошка так стрелял, как в тире проходящих мимо людей. Попаду, не попаду, вот. Без суда и следствия. И вот он попал в шугу, и лодка должна была быть раздавлена, и святитель Илларион, видя это, понял, что для христианина это не полезно наблюдать такие вещи, и спрыгнул в лодку с ним вместе и его соратники, и они спасли этого человека. И вот это у нас на стене, эта сцена, все на нее обращают внимание, как осужденные или подследственные, так и сотрудники. И это, конечно, служит большим уроком. И также еще у нас в иконостасе, с одной стороны, на северных вратах находится благоразумный разбойник, а на южных вратах Лонгин сотник, который, собственно говоря, находился при казни Иисуса Христа с этими вот разбойниками. И также исповедовал его Богом. И вот это вот такое символическое тоже такое единение. И, конечно, мы служим этому. Насколько это помогает людям, это должно показать время, мне кажется.
Мы будем уже потихоньку заканчивать нашу программу. А следующая неделя молитвы когда будет?
Следующая неделя молитвы будет Великим постом.
То есть весной середине будущего года. Поста, да. Мы напомним, что сегодня вместе с нами в программе «Светлый вечер» был протоиерей Константин Кобелев, отец Константин, представитель Русской Православной Церкви при Федеральной службе исполнения наказаний, старший священник Покровского храма при Бутырской тюрьме и клирик Никольского храма в Бирюлеве. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Прощаемся, до новых встреч. Да, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».